Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня я рад приветствовать в студии «Радонежа» Бориса Глебовича Галенина, человека во многом уникального и близкого к нам по духу, историка, публициста, автора многих интереснейших работ. Темы, которые я сегодня хотел бы затронуть в нашей беседе, а конкретно столетие убиения государя и его семьи. Борис Глебович известен еще также работой «Царская школа», где подробно исследуются вопросы, связанные с образованием в Российской империи, и проводится сравнение русского образования традиционного и сегодняшнего, постсоветского, скажем так. Конечно, говоря о государе, говоря о России ушедшей, невольно задаешься вопросом, как это могло произойти с такой империей, которой была Российская империя накануне 20-го столетия. У вас есть еще одна работа, я приоткрою секрет, которой вы занимаетесь сейчас, насколько мне известно. Она разбирает, если можно так выразиться, тайные пружины, происшедшие Первой мировой войны и революции, конечно же. И вот многие пытаются проникнуть или приникнуть к этой тайне, которая касается трагедии православной монархии в России. Я читаю сейчас книжку «Россия распятая» Ильи Сергеевича Глазунова, который тоже пытается прикоснуться, исследует и чистосердечно это все делает. Но что произошло на самом деле, Борис Глебович?
Однозначно этот вопрос... Точнее так, однозначно ответить можно, но в двух словах не скажешь. Прежде всего, это единственное, я хотел вот чуть-чуть отступить назад, сказать, что, на мой взгляд, у меня самое пока на сегодняшний день крупное произведение до царской школы называется «Цусыма. Знамение конца русской истории». Это история не только Цусымского боя, его можно было назвать Цусым как модель крушения Российской империи, но и двухтомник, в первом томе распространение наше на восток от Ермака до Порт-Артура, а второе, собственно говоря, морские сражения Порт-Артурские, Цусымское. И там есть очень много схожего в тенденциях, которые привели Россию к концу. Вот почему меня заинтересовал Цусымский бой? Потому что, вопреки принятому мнению, просто я показал, что как может погибнуть, скажем, войсковое сооружение, ведомое руководителем на уровне почти гениальности, с преданным в целом преданным экипажем, как может просто не проиграть даже бой, как Россия не проиграла Первую мировую войну, а погибнуть. Вот это почему, так сказать, я выбрал именно Цусыму, потому что на самом деле вот в математике, например, а сам я заканчивал в свое время МехМат МГУ, прежде чем создавать общую теорию, обычно исследуют некий объект, который, в общем-то, доступен даже среднему математику. Его со всех сторон, под некоторыми углами, его рассматривают. И уже тогда обобщают на, допустим, условно говоря, четырехмерное пространство, на бесконечномерное и так далее. Потому что Цусыма хороша тем, что сохранились все воспоминания, показания боя и показания следственной комиссии всех уцелевших офицеров, частично матросов. Понятно, что в революции этого сделать невозможно, тем больше никто уцелевших участников Цусымского боя до 17-го года не уничтожал специальным образом. А всех, допустим, преданных царю людей уничтожали особенно тщательно. Вот кроме того, выяснилось при изучении Цусымского боя, например, совершенно открылся как бы новый метод отбора свидетелей, который потом получил у нас с моим вот учителем покойным и, так сказать, старшим, я считаю, учителем Виктором Николаевичем Тростниковым, даже такое квантово-механическое обоснование. Дело в том, что когда я начал изучать показания, давно уж больше 30 лет назад, уцелевших участников Цусымского боя, я очень удивился, что некоторые, с чего я заинтересовался, что мне было известно, что некоторые считают своего адмирала, минимум уровня Макарова, если не выше. И я думаю, что все так и считают, что матрос, допустим, раздатчик Рома Новик на броненосце «Орел», Новиков прибой, вступивший потом в большевистскую партию, написал, естественно, об офицерах, об адмирале плохо, а все офицеры напишут хорошо. Я помню свое ошеломление, когда, открыв этот 5 томов «Инкварта», еще, значит, с «Экскалибрисом» в императорской библиотеке, и вдруг натыкаюсь на показания командира броненосца. Новиков прибой только в таком более-менее офицерском изложении. Я помню, что отказался тогда даже от летнего отпуска, ходил как на работу в Ленинку каждый день, пока вдруг не было записывал, пока вдруг не было, как говорят японцы, так сказать, зенс, так сказать, сатори, так сказать, озарения. Дело в том, что бой продолжался 2 дня Цусимский. Я почему на этом останавливаюсь, будет проще потом гораздо понимать нашу столетнюю историю, если разобраться в этих 2 днях. Вот, и если первый бой, самый важный, когда погиб Бриннос, и, скажем, эскадра была единым целым, потому что все считали их железный адмирал, пускай Райан, пускай Суворов вышел, что-то где-то руководит. А когда стало известно, что сняли с корабля, и команда передается Небогатову, она распалась на 3 отряда. Первый быстренько увел Небогатов и сдал его на следующий день. Второй ушел, 3 крейсера, Аврора, Олег и Жемчуг, на Манилу. То есть не выполнили свое прямое предназначение, не сдались, не предали, но они не выполнили свое прямое предназначение охранять, допустим, ночью броненосцы. И третий, самый небольшой и самый верный, это прорывавшиеся до конца верные. То есть, условно говоря, были верные, нарушившие присягу по любому причине, неважно, по Петровскому уставу их всех бы просто повесили, и виноватых, не виноватых, это уж смягчили там в наше в тогдашнее либеральное время. Условно назвать можно предавшие или, по крайней мере, неверные. Ну и ушедшие, грубо говоря, пить молочко в соседней деревне, пока другие дерутся. И вот выяснилось, что все верные высокого мнения об адмирале. Все предавшие или неверные, все на него, грубо говоря, как на мертвого. Хуже, чем на сдавшего их Небогатого. Ну а те, которые ушли в Манилу, если их не трогать, они скорее к первому отряду. Потому что признают, что это необыкновенный поход, железный адмирал и так далее. Но если их затронуть, то начинают доказывать, что мы правильно сделали, 3 крейсера России спасли. И я читал лично еще записки рукописные адмирала Старка, тогда еще минера на «Авроре», последнего адмирала Старка. Я с его сыном, священником, был хорошо очень знаком, с отцом Борисом мы дружили. Где все нормально, нормально. Нет, наш адмирал Энквист проявил гражданское мужество, а вот Рожественский его не проявил. Вот. Хотя сам лейтенант тогда Старк был категорически против хода среди большинства офицеров, они все считали, что нужно прорываться до конца. Вот такая метаморфоза сознания. И вот если приложить такой критерий ко всем экстремальным ситуациям истории, что начинается, скажем, от убийства Юлия Цезаря, французской революции, революции Мэйдзи, чего угодно, это самое до нашей революции, выяснится, что правду о событиях могут сказать только те, которые были верны тем идеалам, которые исповедовали вот до этих экстремальных событий.
Но все равно это будет субъективная правда.
Правда честного человека, который не в чем упрекать свою совесть, эта субъективная правда будет всегда выше, чем субъективная правда подлеца, которую надо обязательно оправдать свое действие. Недаром святые отцы говорят, что самооправдание – корень грехов. Вот только 20 лет спустя или 30 с помощью уже старших товарищей православия и прочее, я смог вот свои цусымские изыскания вот довести вот до этой формулы. Если мы вспомним 17-й год, то проверьте просто сами, если хотите. Все, кто плохо говорят о государе, это либо февралисты, либо просто откровенные предатели-октябристы, либо просто ни то, ни сё, ни 5-10. Те, кто были узкий круг ему верных, практически все высокого мнения. Вот, скажем, контр-адмирал Фабрицкий, флигель-адъютант в своих мемуарах 28-го года из Берлине, называют вообще величайшим царем из династии Романовых. И если посмотреть, в каких условиях он принял царство, и что он успел сделать, я думаю, что мы с этим выводом во многом можем согласиться, как необычайно это звучит.
Борис Глебович, это все прекрасно, но мы знаем главную, наверное, проекцию того, что произошло в России, которую приводят очень многие наши авторы. Это известная история с Косовской битвой, потому что, по сути говоря, в России произошло то же самое. Государь мог, но не сделал и предпочел царство небесное и царство земному. Это мы говорим, конечно, в категориях применительных к православной традиции, к нашей православной аудитории. Мы понимаем, что произошло в духовном плане. Но чтобы такой громадный организм, как Российская империя, со всеми ее установлениями, институтами, прочим, рухнул практически в одночасье. Вот я еще раз возвращаюсь мыслями к прочитанному у Ильи Сергеевича Глазунова. Первые дни в Петрограде. Действительно, войска, полиция, службы особого назначения, да те же тайные агенты. Как это могло произойти? И вы, несомненно, сказали, что, в принципе, большой организм, он является только проекцией малой формы, вот этой вот Цусимской трагедии. Таких примеров, наверное, можно много найти, не только в российской истории. Но говоря вот об этой трагедии, все-таки хотелось бы как-то поразмышлять, что привело. Все-таки это человеческий фактор, во-первых, воля Божия или какие-то более глубинные процессы, о которых мы даже не можем сегодня предполагать.
Ну, тут получилось наложение многих факторов, в том числе объективных. по моему глубокому убеждению, какие масоны не смогли бы разрушить православное сознание, которое называют иногда литургическим сознанием, или сознанием общего дела русского народа, если бы не тот несомненный факт, не зависящий ни от России, ни от чего, что вся высокая наука XIX века была насквозь атеистической. Почему? Потому что, ну, математика – вещь служебная, мы ее рассматривать не будем, а, скажем, основой науки является теоретическая физика. Теоретическая физика была та ньютоновская. Она говорила о том, что Вселенная вечна, бесконечна, время движется от минус бесконечности до плюс бесконечности, а с бесконечное время может что угодно произойти, любой дарвинизм, любая эволюция и так далее. Такая орбита планет были счислены на миллионы лет до и на миллионы лет после, и, в принципе, ну, мог быть мастер, который впервые завел, а мог и не быть. То есть в Боге такая Вселенная не нуждалась. А раз не нуждалась Вселенная в Боге, то не нуждалась в помазаннике Божьем и, в частности, Российской империи, равно как прочие европейские империи, которые сумели столкнуть в Первой мировой войне. Это первое.
То есть ученое сообщество было атеистическим, вы хотите сказать?
Ну, гениальные ученые на уровне Менделеева и таких подобных ему все равно чувствовали и верили в Бога. А, как говорил, не помню, кто там, это то ли Солоневич, то ли кто-то, приват-доценты в мировом масштабе, в Бога не верили и также учили своих учеников. Еще Тихомиров писал, что верующий в 70-е годы при Александре Второго, верующий мальчик, поступавший в гимназию, тем более в университет, выходил оттуда атеистом и шиком считалось выйти из церкви, допустим, когда раз в год причащались, и выплюнуть причастие на асфальт. Ну, не на асфальт, а что там было, булыжник. Просто уровень нашей будущей властной элиты – образца середины царствования Александра II, конкретный пример.
И что мы будем упрекать свободолюбивую Францию или, допустим, Западную Европу в том, что в России произошло такое растление нравов? Нет ведь, конечно.
Нет. Дело в том, что про наука к свободолюбивой Франции никакого отношения не имеет. Что наука скорее развивалась в Англии больше, ну, нет, во Франции тоже, в Германии. Ну, а Франция, в принципе, уже пожинала к тому времени плоды своей революции. Это ученые там были, а, скажем, уже вот военных после Наполеона уже приличных там не было. Еще случайно крупный государственный деятель Франции, настоящий это генерал де Голль, а после этого так. Ну, кроме как многие считали, довольно, на мой взгляд, справедливо, кроме по девочкам или в Лувр, в Париж ездить незачем. Раз. Во-вторых, вот что важно. Помимо того, что вы сказали вашему тезке Николаю Александровичу, всегда... даже внутри наших узких монархических группировок, здесь всегда упрек, принял мощную Россию за рук сильного державного Александра III и довел, как бы там ни было, до революции. Я даже не буду говорить сейчас про февраль, я, например, не верю в его отречение по очень многим параметрам, прежде всего психологическим. Это я думаю, что он узнал о нем из газет. Но дело в том, что два момента. Я просто весь как раз последний год этим занимался. Дело в том, что никакой сильной... ну, Россия была могучей, она была могучей, наиболее могучей она была на феврале, если брать в материальном смысле, на февраль 17 года. Естественно, она была могучей и в момент убийства Александра II, и в момент, так сказать, царствования Александра III. Но внутренний дух, вот можно сказать так, что до конца царства Николая I был остров православия, так или иначе прикрытый и силовыми ведомствами, и пусть принудительным православием, потому что, тем не менее, читают, хоть ревизоровские, все они там как один идут в храм и не смеют там ничего против этого вякнуть, и ревизоров боятся, и правильно боятся. Есть вот Голландия, которая страна, которая ниже уровня океана, в целом лежит, ограждает от океана только дамбы. Вот такие дамбы ограждали остров Русь до конца Крымской войны. Реформы либеральные Александра II эти дамбы смыли. И поток вот этих волн мирового зла, в том числе, и покрыл собой вот несчастного государя Александра II.
Волей-неволей мы придем к вопросу о крепостничестве и об отмене крепостного права. За это упрекают многие государи.
Что, отменил? Ну, дело в том, что тот же вот Виктор Николаевич Тростников считал, что можно было идти не революционным путем отмены, а, так сказать, преобразованием, как бы сказать, это так... колхозно-крепостническая система во что-то более... Ту же реформу проводить, не убирая из нее Столыпинскую, условно говоря, хотя она николаевская скорее, не убирая из нее помещиков, а нагрузив их какими-то специальными заданиями от государства.
Ну или хотя бы предоставить на волю помещиков те или иные частные случаи.
Я думаю, что это было бы, на мой взгляд, вот анализирую лучше. Но ведь все же рвались. Государь, я думаю, так, все же у нас все общество, наконец, вдохнув свободно, высунув нос после Николая, так сказать, понюхало, так сказать, воздух, его вроде не сажают, в Сибирь не посылают, все догонять будем ту же прекрасную Францию, так сказать, вообще во все лопатки. И получилось что? Что суд присяжных, которым гордились у нас до сих пор либералы, гордятся, оправдывает террористку Веру Засулич, стреляшь петербургского губернатора. Суд под руководством Коня, ну, кстати, на мой взгляд, редкостный мерзавец, который, в общем, плохо Николай пишет это, но при этом под аплодисменты канцлера империи Горчакова. Но самое главное, что Александр III считает, что он, в общем, это... Он подморозил с помощью условно обобщенного победоносства, я в данном случае фамилию в кавычках скажу, употребляя вот этот океан зла, но никаких дополнительных сооружений охранительных, ну, типа Комитета госбезопасности Российской империи и аналога статьи 58 за непочтение к царю и отечеству и к вере православной, ничего введено не было. Второе. Ни один царь не был так, я считаю, плохо подготовлен к руководству России престолом, как Николай II. Дело в том, что если сравнить послужные списки его деда и отца, то выяснится, что в 23 года каждый из них был уже генерал-лейтенантом. Хотя не... Причем Александр, его собственный папа, был еще, по-моему, генералом, когда еще не стал даже наследником престола, ну или сразу после. В 25 лет они командовали гвардейскими дивизиями. Что это значит? В гвардейских дивизиях полками командуют генералы. Им просто по служебной обязанности они должны были привыкать цукать, как говорят военные, на людей с широкими погонами. Любой близкий к армии хорошо знает, что в армии в первую очередь, особенно в мирное время, не талант определяет отношения, а широта погон и значки на них. Так вот, к тому времени, когда его отец к 26 годам уже не один год командовал гвардейской дивизией, Николай II к смерти отца руководил первым батальоном Преображенского полка. Так сказать, солдат строил в баню водил. Ну, конечно, это не только там были стрелковые стрельбы и прочее, но обобщенно говоря, это так. О чем, честно говоря, думал Александр III в месяц, когда он умирал в Ливаде? Это же не мгновенно было, это не автокатастрофа была, и даже не железнодорожная. И рядом сидел сын. Совершенно непонятно, почему сохранились записки победоносцев и прочее, что вам надо брать на себя труды отца, так сказать, вот он плохо себя чувствует. Наследник говорит, да, я давно предлагал, а отец отказывается, буквально до последнего дня.
Но Петр руководил потешным войском, как мы помним.
Так вот, дело в том, что Николаю не дали этой возможности. Дело в том, что по всем законам Российской империи в 16 лет наследник должен начать был получать свою независимую зарплату. В то время, когда Николай исполнил 16 лет, он принял присягу, эта зарплата составляла 300 тысяч рублей. В пересчете на нынешний, на сегодняшний день, это 600 миллионов нынешних рублей. За 10 лет он вполне на эти деньги не подкупить, а просто создать свою команду вполне мог. Как создавали свою команду все цесаревичи до него. Почему они могли заменять и министров отца и так далее. Александр III написал, пожалуйста, читайте дневник госсекретаря Половцева, министру финансов, что ничего, покрутится в государственном бюджете эти деньги, а сынок проживет на деньги мамы с папой. Я думаю, каждый из нас понимает, что такое иметь независимый доход или жить на деньги мамы с папой. И неудивительно, что Николая называли ребенком во многих высоких кругах. Человек без личной, грубо говоря, копейки. Человек, который еле-еле полковника получил, когда уже все цари. Я уж не беру Николая I, который генерал, полным генералом был 3 или 4 месяца от рождения. Ладно, пусть это будет в 20 там, с лишним лет. Если бы, вот, скажем, это был не родной отец, а была бы гамлетовская ситуация, допустим, мама и регент какой-нибудь, я бы сказал, это ну, просто какая-то спецоперация, большая конспирология. Чем объясняется здесь это? Скажем, погубивший, я считаю, Россию союз с Францией, военной конвенции. Вот говорят, Александр III говорил с сыном незадолго до смерти. Ну о чем говорил? Не о том же, что наши огромности боятся. В конце концов, слова, извините меня, не императора, а вообще просвещенного, ну не дворника, но вообще-то. О той же конвенции Франции он узнал от министра иностранных дел Гирса 2 месяца спустя. Скажем, был, знаете, многие слышали слово «боснийский кризис», он в 8-м, по-моему, году был, когда Австро-Венгрия забрала себе Боснию и Герцеговину, которая, собственно говоря, управлялась турецкой войной. Ничего нового там не случилось, она просто формально по туркам была. Так вот, Николай, который поддержал своего простополосившегося, прямо скажем, если не хуже, министра Извольского, к сожалению, узнал через 2 недели с письма своего дядюшки, это Франсуаза из Вены, что его дед Александр II подписал еще в 1878 году конвенцию с Австрией, что она имеет полное право ни с кем не советуясь, в любой удобный для нее момент эту Боснию и Герцеговину забрать. И как писал он матери, Николай II, я почувствовал себя очень неудобно. То есть из МИДа решили ему доложить это только спустя сколько? 14 лет царствования. Вот попробуйте руководить государством в таких обстоятельствах. При этом, естественно, никого при этом в Сибирь не ссылали, никого, так сказать, это никто, в общем-то, ничего по большому счету не боялся. Так как у Николая не было своей команды, он, естественно, воспринял министра своего отца, только уволил, по-моему, министра железных дорог, по-моему, Кривошеина, это там, ну, там очевидная коррумпированность. И, например, скажем, Ходын, который у меня вот книжка уже там, тоже почти написана, которая была спецоперация, там было наложение двух вещей. Интриг двора, которые просто думали друг другу, не буду сейчас в детали вдаваться, это, и людей, которые умело этими интригами воспользовались, чтобы наложить тень с самого начала на царство. Ведь недаром же, допустим, тот же Энгельс в 95-м году, еще до Ходынкина, уже после этого, говорит, может с уверенностью утверждать, что это царство не последнее в России. Это так же, как, допустим, вышло в 90-м году на Новый год в газете «Правда» лондонской, карта будущей Европы после будущей войны, где все республики, цари идут, так сказать, в тюрьму или в работный дом, и короли, а на месте России красное пятно с надписью «Русская пустыня». Как вот писал Нарочинск в своей книге «Россия и русские мировые истории», карта очень напоминает то, что случилось с Европой век спустя. Вот когда случайность раз, случайность два, как Суворов говорил, ну, помилуй Бог, и умение надо, отдадим в данном случае вот эту пальму умения нашему врагу историческому.
А как же, я всегда думаю над этим вопросом, как же тысячелетняя традиция российская, ну, все-таки вот так в одночасье, Борис Глебович, невозможно изменить сознание людей. Я понимаю, что, конечно, работали над этим специально, и все эти течения, о которых вы говорите, и наши западные соседи постарались. Все-таки тысячелетняя основа нашей государственности, преданности царю, трону. Мы воспитывали настоящих патриотов.
Ну, вы знаете, настоящих патриотов, по-своему, я еще застал в период послевоенный, скажем. Это когда готовы были вообще вот мое поколение, по крайней мере, пока, может, не пошли вот до университета, вот, предложившись вот в любом из наших классов за Советский Союз, готовы были умереть, по-моему, 100 из 100. Это потом уже стало разлагаться. Так что это в этом смысле патриотизм. А я говорю про разложение литургии сознания. Ну, во-первых, я говорю, что объективный был факт, это не одно десятилетие, а весь 19. Тем более, вот дело в том, что не просто наука. Дело в том, что дико скакнула техника. То есть она показала, наука показала свою, так сказать, как производительная сила. Вот прикиньте, как развивалась, допустим, если брать средства передвижения. Вот, допустим, от строительства пирамид и до войны, всем известно, 19-го года. Что фараоны тогда ездили на телегах, именуемых колесницами. Что Наполеон с Александром ездили на телегах, именуемых каретами. То же самое. Прибавив 150 лет, получив полет Гагарина и Титова, получив от кареты, от телеги до ракеты. Такого вот не было. То есть, если это напоминает график, если так вот взять, скажем, есть такая быстрорастущая функция экспонента, которая от минус бесконечности до нуля растет от нуля до единицы, а потом раз и обгоняет все степенные функции. Вот, например, то есть график вот прогресса, если брать по средствам передвижения, напоминает с 812 по 962 именно график экспонента ее роста. А дальше, кстати, если внимательно посмотреть, хоть немножко отклоняюсь, он резко замедляется, потому что сейчас летают те же самые самолеты, грубо говоря, которые в 62-м году, и ракеты те же самые, фон Брауна, Королева. Развиваются только числовые технологии, которые основаны на предыдущих открытиях. Они очень удобны, чтобы создать сеть. Недаром в Евангелии сказано, день сей найдет как сеть на весь земной шар. Но они не способны ни создать, допустим, фотонный звездолет, который в детстве там мечтали, или там еще прорыв пространства. Это чисто использование уже наработанных великих открытий. А великих открытий, которые, как вот отмечают многие, в частности, вот, уже не раз упомянутый Виктор Николаевич Тростников, уже лет 50 не совершается. Ни физики, ни микробиологии. Да, все вот цифровая обработка старых вещей. Которые, когда закончится, наступит полный регресс. То есть полный застой. Полный застой, сопровождаемый необыкновенным, так уже все-таки сильно проделалась медицина, необыкновенным увеличением населения земного шара. И какие нас ждут перспективы даже в самом материалистическом видении сегодняшнего дня, ну, не оптимистически.
Хотя это будет уклонением от темы, я не могу избежать этого вопроса, который меня, да и многих наших слушателей, я думаю, волнует тоже. Мне кажется, сегодня наука сосредоточила свои усилия не на внешних достижениях, о которых вы только что сказали, а на некоем внутреннем таком человеческом факторе. Она занимается созданием нового человека. А цифровая эра преуспела в этом весьма. Чего стоит вот эта сеть интернет, которая буквально завладела умами, сердцами и изменила полностью сознание современного человечества, мы видим, что Homo sapiens очень здорово изменился.
Да, это вот видно, вот, к сожалению, скажу даже по своим внукам. То есть читать они с трудом читают, а от интернета тянуть за уши. Да и каждый из нас, кто сидит, работает ночами, допустим, вдруг наткнется на какую-нибудь более-менее хорошо, если по делу, если не по делу соблазнит программу, то вылезти из нее, понимаешь, вот тут же, ой, уже давно было пора ложиться спать, а ты что-то там читаешь, смотришь или так далее. Это, конечно, на нас уже, людей старого поколения, уже сильно не повлияет, а молодежь просто растет другая. К сожалению, у нее даже манера чтения меняется. То есть мы за неимением другого, фильмов хороших было мало сравнительно в нашей детстве. И мы каждую книгу воспринимали как фильм, старались создать собственный образ. Поэтому у каждого были свои три мушкетера, свои 20 000 лье под водой и так далее. Сейчас они в лучшем случае сухо пересказывают этот текст. То есть внутренний мир страшно беднеет. То есть получается, каждый из нас знал, как лучше прочесть книгу сначала до фильма, иначе будет очень трудно потом свое мнение создать. А сейчас это практически 100 из 100 получается, что они что-то знают оттуда, и они, в общем, не умеют создать собственный мир. Это даже я беру еще сравнительно лучшую часть вот наших около вот православных, так сказать, православных, даже близко к церкви людей. Жалобы везде одинаковые. Есть, конечно, скажу, изумительные просто дети, это вообще, которые как-то вот ухитряются это, но процент, ну, на мой взгляд, меньше, чем следовало бы.
Но то, о чем вы сейчас говорите, это все-таки подразумевает хотя бы некоторые напряжения мыслей или некий круг интересов. А то, что мы смотрим общение в соцсетях, ведь создание этих постов или сайтов, или вот этих вот страниц наполнено, так сказать, опытом и произведениями тех же потребителей. То есть практически это замкнутый круг. Человек ничего не получает, никакой практической информации, но тем не менее он находится там постоянно. Чем так привлекательно вот это вот времяпрепровождение? Непонятно. Почему? Ведь это не постижение, это не приобретение опыта, это не узнавание чего-то нового, ну, за редким исключением. Но это поглощает все силы и всю в основном жизнь, все время.
Да, вы знаете, это я просто целиком присоединяюсь, сам я стараюсь ни в каких сетях просто в принципе не быть, попользуюсь только вот, ну, то, что по работе мне нужно электронной почте, специально говоришь, у меня это не своего сайта, ничего, потому что это и так времени не хватает, мне интереснее решать некоторые загадки по истории. А вообще, говорят, вот есть время, знаете, сейчас такое у нас действительно очень напряженное, вот к Дню Победы, когда, ну, смотрел, мне да, что-то хотелось там в одном месте, мне надо было выступить, и смотрел и прозу, стихи, и вот нашел одно стихотворение, которое, может быть, несет в себе оно короткое. Вот, скорее, может, немножко такую коммунистическую ностальгию, но это, но чисто в словах. А по настроению она несет, по-моему, настроение. Вот я позволю себе так прочесть. Называется «Наши не придут». А наши не придут. Такое нынче время. Не тот сегодня год, война совсем не та. Никто не слышит глаз, взывающий в пустыне. Да и пустыни нет, сплошная пустота. И в этой пустоте дорога будет долгой, закончились давно короткие пути. Не вспыхнет Сталинград, и есть земля за Волгой. Но наши не придут. Откуда им прийти? Не выйдет никто за родину на бомбах, никто не прохрипит, даешь стране угля, гуляя сквозняки в одесских катакомбах и веет пустотой под стенами Кремля. Не станет политрук, не ткнет наганом в небо, труба не позовет на подвиг и на труд, коль отдали себя комфорту на потребу. Пора уже понять, что наши не придут. Так выпьем за дедов по чарке русской водки и снова в интернет оттачивать умы, развешивать флажки, терзать друг другу глотки, а наши не придут. Все наши — это мы.
Это прекрасно отображает действительность современную, я думаю, Борис Глебович. Но мы немножко уклонились, как да. Я уже сказал, от темы. А тема заставляет вновь и вновь вернуться к событиям начала века. И 2017-2018 год, Россия. Хотя, когда я говорю и всякий раз обостряю этот вопрос, и нашим авторам задаю его, и наших слушателей невольно привлекаю вновь обратить свое внимание на эти события, я как бы мысленно-то это проговариваю, а с другой стороны, Нужно ли сегодня об этом вспоминать? Да и кто на самом деле всерьез отдает себе отчет в том, что это вспоминать необходимо? Для чего? С какой целью? Вот мы буквально вчера беседовали с одним из наших авторов, говорили о монархии. А почему монархия актуальна сегодня? Вот наши даже многие батюшки, священники, архиереи, они говорят, да церковь – это особое служение. У церкви своя, так сказать, задача. Мы воспитываем людей для вечной жизни. Причем здесь монархия. И боговенчанный царь, и самодержавие в России, как церковный, собственно говоря, организм, они сегодня совершенно не рассматриваются. Большевики или причины этому, или же наше такое забвение 70-80-летнее. Зачем все это вспоминать на самом деле? Сегодня совсем другая действительность. Мы живем в другой России, да и вообще не в России, а в Российской Федерации. У нас президент. Мы живем совсем другим. Сегодня проходит чемпионат по футболу. Это реалии. А монархия, ну да, была катастрофа историческая. Зачем все время возвращаться к этому?
Император Юстиниан Великий сказал в свое время такую, на мой взгляд, замечательную фразу, что Господь дал два дара человечеству – священство и царство. И только совокупность их может обеспечить человечеству процветание. И вот, кстати, если же говорить про наши беды, то они отнюдь насчитывают не 70 лет. Уж как минимум надо рассматривать тогда раскол русской церкви в 1153 году, в коем, надо сказать, не хочу ни в одну из сторон обвинять ни священство, ни царство, потому что виноват тут здесь оба. Сказать, со стороны Алексея Михайловича, я считаю, вот был неправильный геополитический взгляд, возврат ко Второму Риму, от чего отказался, гениальный, на мой взгляд, царь, как бы к нему не относиться, Иван Васильевич, когда ему предлагали, не нужно, меня мое царство устраивает, и послал еще до Ермака за 10 лет двух казачьих атаманов, которые прошли до Кореи там и прочее, в Тибете побывали, такие шустрые ребята были. И после этого он принял на себя титул, который мало кто может объяснить, почему сибирские всякие ныне неизвестные страны победители и обладатели. И вот к 1653 году все шло к тому, что Россия вышла на Амур. И Хабаров просил 500, лучше несколько тысяч вот, казаков из Москвы, чтобы полностью вот, выжать Манжуру с собой, потому что они проигрывали нашим казакам каждый раз, когда на одного казака приходилось меньше полуроты манжуров, подсчитано историками. Вместо этого ничего Москва практически не прислала, ввязалась в бесконечные войны на Западе, причем до Петра они все практически проигрывались. И самое главное, что уперлись мы, ведь видно, что то, что мы уперлись головой в узкость Босфора и Дарданелл, то есть мы повернулись назад голову ко Второму Риму, а в Евангелии ясно сказано, положишь руку на плуг и обращаешься назад. У нас перевел по-русски, я считаю, неправильно перевел. Это не благонадежно для Царства Небесного, это справка для жандармского управления скорее. А на самом деле в тексте Кирилла Мефодия сказал, неуправленно есть в Царство Небесное, теряет направление в Царство Небесное. Это справедливо как для отдельного православного, так и для православного государства. Ведь смешно сказать, ну пробили, как говорят в тюремном анекдоте, пробьешь ты головой стенку, что будешь делать в соседней камере. Средиземное море закрыто тоже Гибралтаром. И вот тут, уверяю вас, если бы Россия туда вырвалась, тут забыли бы разногласия Англии, Франции, Германии, заперли бы так и Испанию, заперли так, чтобы что угодно, только бы не русский флот. Вот, тогда мы могли выйти к Тихому океану, это вот гениальный наш, я считаю, геополитик генерал Ван Дам еще написал в 12-13 году, вот он, именно он исследовал. Единственное, он никак не мог понять, почему многомудрые московские дьяки, которые вообще уже карты, которые со спутников подтверждаются сейчас в 1630-1640 году, составляли вдруг такую глупость. Я стал искать, так я был уже тогда, когда это исследовал, что сперва слово, сперва православие, а потом все остальное. Что же случилось в Москве в это время? Я раскольку, конечно, слышал, но именно так, плюс-минус там. И выяснилось, что 1653 год, когда Хабаров просил казаков на Амур, произошли первые реформы никоновские. И, конечно, московский декан больше интересовал вопрос, как креститься двумя или тремя пальцами, и вообще, ну, катастрофа своего рода происходила, чем, так сказать, вести правильно там геополитику. Причем, надо сказать, в этой реформе, я совершенно убежден, инициатором был отнюдь не Никон. У Никона была своя фишка. Он хотел стать, конечно, как бы папой-патриархом. А судя по всему, вот по косвенным данным, это уже вот, современные исследования есть и докторов же наук и так далее, только они очень специальные, поэтому вот их надо довести до, как говорится, широких масс трудящихся. Вот, дело в том, что, судя по всему, это было ему, как бы сказать, проверка. Вот сделаешь это, крутизной характер, он как новгородский митрополит-архиепископ был известен. И вот именно этим объясняет, что равнодушие Никона к реформам побыстрее сослать противоречащих Арсений Грек, правь, как хочешь, лишь бы не поэтому. Ему надо было доложиться и начать заняться тем, что ему, собственно, интересовало. Когда царь понял, что его пускать все-таки в патриархи в папы нельзя, так сказать, это Никон сразу к этому потерял интерес, молился и со староверами в дальних монастырях Выборгском и прочем, вообще по-старому в основном молитвы издавал, а в Новоиерусалимском единственное, почему отказал, говорит, да сейчас же новые времена, вы просто не продадите их. Только, в общем-то, из-за этого. Вот. А то, что он выполнял, конечно, спецзадание царя, следует из того, что хотя они полностью поссорились на соборе, собор-то ужасный был 1666 года, вот где был раскол тоже первого литургического создания русского народа, когда не хватило 1500 казаков на Амур, чтобы занять и выйти там Кореи, Манчжурии и прочее, а в письмах в заточении к Авакуму спрашивали, сожглись в Тобольске, это малонаселенный Тобольск, 1500 человек хватит или еще пожечься? То есть самая пассионарная часть, которую сделала бы Манчжурия и Китай, уж если манчжуры сделали 400-миллионный Китай, 1,5-миллионный манчжуры, то уж, наверное, бы как-нибудь наши казаки бы тоже разобрались бы. Вместо этого мы сжигали друг друга. Я сейчас не говорю там про степень благодати в той или другой церкви, сам я верный сын, тем не менее, вот нашей патриаршей церкви, считаю, что если вот не будет ее там, не будет. Но это вовсе признание святости церкви, глава, который Иисус Христос, вовсе не обязывает нас относиться безразлично к ошибкам священачалия. Это разные вещи. Вот, и поэтому, на самом деле, вопреки всему, сейчас есть такой доктор наук вот, Величий, который написал, например, замечательный пятитомник про византийских императоров, у него изумительно есть защита синодального периода. В отличие от этих благоглупостей, что Петр встретил такую умилительную страну, Петр встретил погибающую страну, разодранную в гарях и прочее, и он сумел поставить священачалие более-менее свое место, кстати, по образцу, на эту тему есть работа Византийского синода, в котором всегда было несколько патриархов. У нас он справедливо патриархов не стал вводить, потому что могли бы страну разорвать, так представить себе при наших средствах передвижения и так далее, патриарх Сибири, патриарх, так сказать, Средней Азии, или там часть в духе, это было страшно просто. Вот и так у нас патриарх Грузии появился после революции. Вместо экзарха, что было бы гораздо спокойнее. Поэтому, понимаете, этот раскол уже тогда шел, и императоры вынуждены были с ним считаться. Причем, когда говорят, что боялись так епископ царя, да нет, почему же? На том же соборе свои, например, 1666 года, свои материальные интересы они ставили полностью. Епископату, который епархии было 23 или 24, по-моему, тогда, ну, немного, в общем, короче говоря, предлагали увеличить до 78, тут они категорически против были, потому что у них, им принадлежала 1/5 часть всех крепостных крестьян. Причем, как бы к ним плохо Петр не относился, еще при Елизавете Петровне, то есть уже после Анны Иоанновны, им принадлежала еще большая часть крепостных крестьян, угнетенным, так сказать, нашим синодалом. И только вот Екатерина их немножко, так сказать, что ей простить до сих пор не могут. Так сказать, это наши христолюбивые. Раскол этот шел, он где-то был загнан внутрь и так далее. И когда еще вдобавок в связи с общеевропейскими тенденциями ослабла цензура и прочее, с этим столкнулся командир 1-го батальона Преображенского полка император Николай Александрович. При этом я еще хочу сказать вот что, чтобы вы поняли его душевные качества. Когда он был председателем, кстати, очень неплохим председателем, какие-то ему, естественно, как царей еще давались. Это был председатель комитета Сибирской дороги, председатель комитета помощи голодающим. Он в 92 году впервые получил независимо ни от отца, ни от матери деньги. 4 миллиона золотых рублей, это примерно 150 миллионов нынешних долларов от бабушки. И что же он сделал? Вот представьте, вот вы сидите на мамин, папин деньги, получили большие деньги. Он их все потратил на помощь голодающим. Это, извините меня, не помню, это не действие хорошего человека, это действие святого. Когда вот Синод говорит, что он не обнаружил в действиях Николая признака святости до 17 года, ну, господа, надо тогда историю изучать просто. Вот. То есть на престол в 1894 году в октябре по новому ноябре месяце вступил человек изумительных, необыкновенных душевных качеств. По словам многих военных историков, нет меня только, единственность его командного состава, не генералитета, потому что генерал Николай не был, как неоднократно это подчеркивал, так сказать, это обладал стратегическим мышлением. Недаром же он первый, вот после Михаила Федоровича, начал наступление на восток. То, что ему сорвали, вот читайте Сымона в интернете, есть там подробно описано, почему сорвали, так сказать, документально. Там из 1500 страниц, 700 страниц документов, которые, в общем, до сих пор не приводились. Некоторые вещи он просто не мог сделать. Вот до 5-го года, допустим, у него были министры отца. Витте у меня под большим подозрением, что если, вот, так сказать, неставник так называемый, несуществующий мировой закулис, то что-то очень близко к этому, к примеру. Другие министры тоже были, ну не его люди были. Когда ухитрились подставить вот армию, тот же Куропаткин, несомненный либерал и прочее, поставить, чтобы не выиграть войну, то уже делать резкие движения в начавшихся, ну, я не знаю, назвать революцией, не революцией, народных, вот, восстание, Николая не было, даже, вот, допустим, он хотел бы создать комитет госбезопасности, вот Александр III его еще мог кое-как создать. Но представьте себе, из кого он бы начал создавать, вот представьте себе, 5-й год, Портсмутский предательский мир, Витте, так сказать, это сам он нарушил фактически приказ императора, отдал пол Сахалина, ему еще почему-то в заслугах ставят. Вот сам себя перебью немножечко, просто чтобы вы себе представляли. Дело, что японцы уже есть телеграмма, это документы, они сами пишут, книжки у нас переводят есть. Они готовы были от него отказаться. Дали телеграмму Камуре, послу в Портсмут, от чего угодно отказываться, лишь бы мир. И когда пришло, вот, что готов Россия согласиться на пол Сахалина, адмирал Ямамото, начальник адмирала Того, победитель при Цусиме, сказал историческую фразу, что если это вдруг неверное сведение, чиновник, передавший это, должен будет сделать себе харакири, но это не спасет Японию, не спасет Японию, лишь в ее столь необходимый мир. Это победитель при Цусиме. И почему-то, пожалуйста, однопечатная фраза, которую я вам цитирую, была в истории дипломатии 1644 года, вот из трехтомники, это оттуда, сказать, я взял, тогда случайных фраз, как говорится, не было. Но в совокупности на это никто не обращает внимания. Это факты такие известные, что за ними не надо идти в архивы. Просто, знаете, вот как, если подойти к слону вплотную, то его не увидишь. Увидишь кусочек кожи и насекомые, которые по нему бегают.
Не знаю, я всегда считал, что Брусилов и Брусиловский прорыв – это синонимы героизма, чести русского воинства.
Так, вот к войне мы сейчас подойдем. Дело в том, что вся мировая война, это если в двух словах брать, это планирование столкновения остатков Римской империи, ну, Третьего Рима, Восточного Рима и Западных Римских империй, единственное, в той или иной степени всяких христианских стран оставшихся. И с этой точки зрения, конечно, нам выступать в Антанту. Вот дело, что есть, я очень люблю государя, считаю великим человеком, но говоришь безошибочность, как есть у нас некоторые ультрамонархисты, которые считают, вот что Алексей Михайлович, что их нельзя критиковать. Все. Ну, конечно, они не ошибались. Они безошибочно, несокрушимыми шагами от Владимира до Николая I, до Николая II привели страну к революции, к развалу, к уничтожению русского народа, к тому, что живем в российской, извините за выражение, федерации, потеряв почти все земли, которые мы столько время занимали, не имея детей, сидящих в интернете, и очень сомнительную возможность, что русское племя через, на планете останется через 20-30. Прекрасно, характеристика. Естественно, безошибочен Господь Бог. И то надо понять, в общем, в каком смысле, какая его цель. Вот да, высшая цель Бога, судя по всему, человек, как это первый человек не удался, смертью своей Господь Бог дал возможность создать нового человека, чтобы заполнить некую совершенно новую общность, называемую Новый Иерусалим. Вот четко, если мы верим вообще в Писание, то сказано, что как только будет заполнен Новый Иерусалим, история прекратится. Он может заполняться постепенно, для Бога времени нет. Хоть миллион лет живите под отеческой властью православных монархов, в гуманном строе, потихонечку набираетесь, верно служите. Не хотите, воля ваша. Тогда сгорите в огне войн, лагерей и так далее, верно, и туда все равно настигнут. Но, извините, жизнь земная будет дискомфортней. Вот если вы этого не поймете, если мы этого не поймем, Господь свое дело сделает. Почему-то все считают, что ему очень так дорога Россия, Римская империя. Да, я считаю, Римская империя – это стержень. А стержень Римской империи является христианство, для нас православие и хранитель его император. Почему Россия развалилась? Гигантское государство вынули стержень и рассыпалось. Да это настолько просто, что опять же не о чем рассуждать. Это, опять же, факт, который не надо сидеть в архивах, не надо ничего, он просто перед глазами, и поэтому никто не видит.
Борис Глебович, очень жаль, что время нашей передачи быстро заканчивается. У меня огромное количество вопросов, и я с таким интересным собеседником, на самом деле, редко встречался. Мне хочется спросить вас вот о чем. 90-е годы. Россия вроде бы получила свободу вероисповедания православной церкви. Было разрешено заняться ее непосредственным делом, проповедью Евангелия Христа. И узы, которые ее опутывали, ее служителей, они были разорваны. Считаете ли вы, что в советское время церковь была гонима? Да, эти ограничения, о которых мы все знаем, об этом даже и говорить нечего, но, на ваш взгляд, ограничивала ли эта деятельность церкви как таковой, как института, как общности особой? Или же наоборот, ее деятельность тогда имела большую, так сказать, отзывчивость в душах людей? А что мы имеем сегодня, опять же, на ваш взгляд? Сегодня все свободно, у нас говорят о Христе, церкви переполнены. Что касается интернета, церковь и там имеет свое мощное представительство. Телевидение, пожалуйста, программы с пастырями, радио. Мы с вами вещаем свободно и говорим на любые темы, в том числе и церковные. Почему религия не стала опасной для нашей власти? И была ли она опасной в те годы для советской власти?
Ну, значит, как сказать, при советской власти, сам я крестился в 73-м году, причем я я крестился у отца Александра Мене, который считаю все равно замечательным пастырем, хотя мы с ним в политической части своей, скорее либерал, я вот, наверное, по нутру, по рождению монархист, но все равно я его поминаю, вот я двух священников поминаю, вот прежде чем семью в молитвах, это вот его и отца Бориса Старка, совершенно, кстати, разных по взглядам, но они мне равнодороги. Да, политическое расхождение, в конце концов, это в этом смысле вторично. Потому что... Вот, и, конечно, когда приходил от партсобрания или комсомольских тогда собрания, конечно, просто в храм, это было, конечно, как в царство небесное. Это безусловно было. Но, с другой стороны, конечно, почему-то, в частности, чем хороший был приход Александра Мене, первый крестик у меня был итальянский. Первое Евангелие было на русском, это издано в Бельгии, и, прости, молитва бельгийская католика. Видит Бог, я не кумис в смысле смешивания деталей учения. Но, извините меня, вместо того, чтобы молиться за бельгийского католика, который у меня был, это молитва, сказать, да будьте вы прокляты, проклятые схизматики! Но это была бы невероятная, зверская просто несправедливость. И в этом смысле я считал, как считаю, в Первой мировой войне подрались со своими братьями последними во Христе, вот с германской австрийской монархией, точно так же. И вот когда, говорят, упрекают патриарха за встречу с папой, да почему же два человека не могут встретиться поговорить, в конце концов? Я просто этих истерических баб, извините меня, вот, которые собираются на таких собраниях, я просто видеть их не могу, которые не говорят слова, так сказать. Это... Если, конечно, будет вдруг изменение вероучения, то до этого пока это и близко нету. Да, отец Александр Смирнов, то есть Дмитрий Смирнов, как сказал несколько лет назад, ну даже вдруг патриарх будет тайного католика, да никогда он не осмелится ничего вводить это. Да и не похоже на это. Не похоже на это. А то, что христиан вообще сейчас мизер на земле, включая католиков и так далее, и надо просто хотя бы держаться, общее укрепление строить, пускай своими домами внутри, там, здесь донжон православный, здесь донжон католицизм, просто чтобы имя Христа на земле сохранилось до прихода Антихриста. Но это, по-моему, совершенно естественная политика. Не надо путать политику с духовными, так сказать, вещами-то. И, кроме того, второе. Да, вот, сказать, в церкви. Дело в том, что вы не забывайте того, что все-таки в основном 70 лет была материализация. Даже патриотизм был материалистический, чтобы хорошо жить. Но я, да, только русский человек, в отличие от немца, мог распевать с удовольствием песни, я хату покинул, читать, когда пошел воевать, что землю в Гренаде крестьянам отдать. Это вот наше православие, всемирная отзывчивость, а не то, что все работы будут на нас, так сказать, как рабы. Но все-таки это материальное, про душу все-таки забывали. Как забывали про нее задолго до революции. Забывали это. И когда это разрешили, ну что же, это люди навесили на себя крестики, продолжали оставаться это самое, вот именно заниматься привычными делами. Машины, квартиры, а так еще у большинства их, если машины появились, то квартира, наоборот, скорее ухудшилась, подавляющее большинство населения с ними. Ничего удивительного нет. А насчет церкви переполненная. В Москве примерно 400 церквей, ну 500, там, неважно. Единственный раз, когда они бывают переполнены, это если не слишком поздняя Пасха, да, люди уже начинают додать и разъезжать, это пасхальную ночь, из коих половина расходится после крестного хода. Значит, средняя вместимость те же 500 человек. 500 на 500, это получается 100 на 100 – 10 тысяч, 5 на 5 – 25, ну, 250 тысяч человек. На 15-миллионную Москву, ну, пускай, чтобы проще было делить, будем считать 150 тысяч. Это получается 1%, но 1% с копейками собираются люди, которые считают отдать должное православной вере в пасхальную ночь. А вот теперь прикиньте, сколько тогда из этого процента более-менее постоянно ходящих, думающих и так далее. Да у нас это просто... Нет людей, для которых... Ведь недаром, где-нибудь вы говорите, где угодно. Да, я знаю почти всех людей, которые говорят, как мы, от Владивостока, грубо говоря, до Бреста, наверное. И почти совсем, если не лично, то через знакомых знаком. У нас вообще-то... Не люблю Ленина, да, в случае вуза, круг этих революционеров страшно далеки от народа. Это вот не к декабристам относится, а ко всем нам. Народ это не интересует. Народ интересует футбол. Кто, так сказать, это, как это заработать деньги. Это... И вот как вылезти из этого, я не знаю. Если бы я знал, наверное, это... Не знаю. Единственное, что вот, может быть, вот просто, чтобы вы просто знали, попробуйте внушить близким, добром такое положение кончиться не может. Господь своих вер в небесный Иерусалим наберет. Хотим туда попасть более-менее благополучно, без пыток, казни и так далее, задумайтесь и над своей душой, и над душой ближнего. Вот на этом я хотел бы, если нет вопросов, закончить.
Большое спасибо, дорогой Борис Глебович. Напомню, что сегодня в студии Радонежа мы беседовали с писателем, публицистом, историком Борисом Галининым. Я очень надеюсь, что мы продолжим наши беседы в эфире радио Радонеж, если на то будет ваша воля.
За счастье и честь почту.
В эфире православная радиостанция Радонеж. Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
у матери его благочестивейшей государыне императрице Марии Федоровне, о наследнике его благоверном государе цесаревиче и великом князе Алексея Николаевича, и о всем царствующем доме.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.